Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым. Крымское утро может быть свободным, тем более, если вы настроились на верную волну. В нашем случае это 648 АМ на территории Крымского полуострова и далеко за его пределами. На этой частоте можно слышать сигнал радио Крым Реалии. Наш сигнал можно слышать также в FM-диапазоне на отметке 105.9 FM. Ищите наш сигнал в северной части Крымского полуострова. С любой точки земного шара наш сигнал доступен на сайте Крым Реалии. Заходите на этот сайт, там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции в режиме 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы вещаем на сайте Крым Реалии. Прямые эфиры вы можете не только слушать, но и смотреть на платформах Facebook и YouTube. Присоединяйтесь к страницам Крым Реалии, подписывайтесь обязательно, чтобы не пропустить ничего нового. Ну и, конечно же, комментируйте происходящее в нашем эфире. Стараемся внимательно читать все, что вы нам пишете. Ну и, конечно же, ставьте лайк или дизлайк, в зависимости от того, кому как нравится. Сегодня, во-первых, да, у микрофона Сергей Макрушин, напомню вам, и расскажу, о чем поговорим мы сегодня. Стало известно, на что потратят большую часть российских денег в проекте водообеспечения Крыма. Об этом в блоке новостей. Что будет с тоннелем под взлетной полосой аэропорта Симферополь? Об этом поговорим в центральной части нашей программы. И реальность коронавируса, и разговоры о новом локдауне. Интервью с главным санитарным врачом Украины. Дождитесь этого момента в третьем блоке нашей программы. Ну а мы начинаем с новостей.
Новости.
Украинские телеканалы в аннексированном Крыму доступны для просмотра, но их просмотр на спутниковых каналах возможен через специальный тюнер. Об этом в комментарии украинскому информационному агентству «Укринформ» сообщил член Украинского национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Максим Анаприенко. Далее цитата. «С 29 января 2020 года украинские медиагруппы закодировали свой спутниковый сигнал. Права на спутниковую ретрансляцию переданы провайдерам программной услуги, действующих как спутниковые платформы под торговыми марками Viasat и Extra TV, соответственно. Для просмотра спутниковых программ четырех ведущих медиагрупп Украины, а именно 1+1 Медиа, Медиагруппа Украина, Starlight Media и Intermedia Group, абоненты по собственному желанию должны заключить договор на приобретение специализированного приемника спутниковых телерадиопрограмм тюнера с установленной прошивкой и платить соответствующие ежемесячные платежи». Конец цитаты. Он обратил внимание на то, что действующее украинское законодательство предоставляет все основания для реализации телерадиоорганизациям своего права на кодирование сигнала. Далее еще одна цитата. «Впрочем, учитывая большое количество обращений от граждан по возобновлению спутниковых трансляций в открытом доступе, президент Украины и ведущие медиагруппы договорились срочно обеспечить запуск незакодированных спутниковых международных версий своих общенациональных каналов и таким образом снова сделать телевидение доступным для граждан Украины». Это была цитата. Он добавил, что по результатам проведенного Национальным советом в период с 15 по 18 июня 2020 года мониторинга 112 телерадиоорганизаций Украины, которые имеют лицензии на спутниковое вещание, зафиксировано 83 программы, которые транслировались в незакодированном открытом виде, 48 в кодированном. Далее еще одна цитата. «Даже несмотря на ситуацию вокруг кодирования сигналов ведущих телеканалов, граждане Украины могут просматривать достаточное количество открытых спутниковых отечественных телепрограмм различных жанров и тематических направлений», сказал Анаприенко. Напомним, в сентябре 2020 года в Крыму 9 провайдеров в 8 населенных пунктах полностью блокировали 25 украинских сайтов и одну социальную сеть. В 2017 году Украина в Международном суде ООН инициировала дело против России с целью ее привлечения к ответственности за финансирование и поддержку актов терроризма в Украине, а также участие в совершении актов расовой дискриминации в рамках осуществления актов агрессии против Украины. Украина также направила запрос в Международный суд ООН с просьбой принять соответствующие временные меры, учитывая неотложный характер ситуации. 19 апреля 2017 года суд принял решение применить временные меры против России по требованию Украины.
Важные события.
Строительство новых сетей для городского водохранилища Севастополя и завершение строительства очистных сооружений на юге города станут самыми дорогостоящими проектами плана правительства соседней России по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя. Это следует из опубликованного 19 октября на сайте Кабмина России распоряжения за подписью премьер-министра Михаила Мишустина. В документе сообщается, что на строительство водоводов от Чернореченского водохранилища до водопроводного узла номер 3 Севастополя заложено 9,5 миллиардов рублей. Завершить реализацию проекта планируется в 2024 году. Завершить строительство канализационно-очистных сооружений «Южное» также планируется в 2024 году. На этот проект заложено 8,5 миллиардов рублей. Как сообщалось ранее, Кабинет министров России подготовил так называемый план надежного водоснабжения Крыма. На него будет выделено 50 миллиардов рублей. Напомним, в ходе последней рабочей поездки на Крымский полуостров вице-премьер России Марат Хуснуллин, который назначен Кремлем куратором по Крыму, сказал, что будет лично следить за строительством канализационно-очистных сооружений южные в Севастополе. Он утверждает, что работы начнутся в октябре 2020 года. Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребности Крыма в пресной воде через северо-крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После захвата Крыма России в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили. Официальный Киев готов подавать воду в Крым только после полной деоккупации полуострова.
Крымчане имеют право знать.
Министерство юстиции США объявило о выдвинутых обвинениях против шестерых российских офицеров военной разведки в связи с крупными кибератаками, среди которых зимние Олимпийские игры и выборы во Франции, а также кибератаки в 2017 году, направленные на дестабилизацию Украины, сообщает Радио Свобода. Прокуроры заявили, что подозреваемые сотрудники того же подразделения российских спецслужб, которое проводило крупную операцию по вмешательству Кремля в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2016 году, похитив электронную переписку деятелей Демократической партии. В 2017 году эти же люди совершили кибернападение на организаторов президентских выборов во Франции в 2017 году. На счету подозреваемых атака на британских следователей, изучающих обстоятельства отравления бывшего российского разведчика, а также на офисы организаторов зимних Олимпийских игр в Южной Корее в 2018 году. Среди целей нападений российских хакеров были также парламент Украины, Министерство финансов Украины и украинская система электроснабжения. Напомним, россиянина Евгения Никулина приговорили к 7 годам и 3 месяцам лишения свободы по обвинению в хакерском взломе LinkedIn, Dropbox и других интернет-компаний. Приговор вынес судья Федерального суда Соединенных Штатов в Сан-Франциско 29 сентября.
Новости.
Иран взял на себя всю ответственность за сбивание самолета международных авиалиний Украины. В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на позицию Ирана по катастрофе самолета МАУ. Далее цитата. «Приветствуем решение Ирана взять на себя всю ответственность за сбивание украинского самолета, а также готовность обеспечить одинаковый размер компенсации родственникам всех жертв, независимо от их гражданства», отметил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин, сообщает Радио Свобода. В Иране 19 октября начался новый этап переговоров по авиакатастрофе самолета международных авиалиний Украины недалеко от Тегерана в начале года. В рамках этого раунда переговоров было запланировано 3 технических совещания. Самолет Boeing 737 с регистрационным номером URPSR авиакомпании Международные авиалинии Украины рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди погибших граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев, все 9 членов экипажа и 2 пассажира. Лишь утром 11 января в Иране после нескольких дней возражений официально признали свою вину за сбитие украинского самолета с зенитно-ракетного комплекса своей противовоздушной обороны, назвали ошибочным и взяли на себя ответственность. Позже стало известно, что Иран направил Украине проект меморандума о взаимопонимании, согласно которому Киев и семьи погибших должны согласиться списать причину катастрофы на человеческую ошибку и отказаться от права обращаться суды, да. Украина отвергает такое предложение. 30 июля в Киеве при участии иранской делегации начались переговоры о компенсациях за сбитие Ираном самолета.
Новости.
В Минске суд Октябрьского района арестовал на 13 суток журналистку издания Onliner.by Дарью Спивак, пишет со ссылкой на Тут.by «Настоящее время». Спивак обвинили в участии в несанкционированном мероприятии и неподчинении сотрудникам милиции. Она получила 7 суток по первой статье и 6 по второй. Судебное заседание проходило без участия свидетелей, двух сотрудников милиции, которые задерживали журналистку. Сама Спивак рассказала, что двое силовиков подошли, взяли ее за локти и отвели в машину. По ее словам, 17 октября она занималась своей прямой работой, освещала протесты. Свидетель по имени Татьяна рассказала, что впервые видела такое массовое задержание, поэтому решила записать это на видео. По ее словам, она видела момент задержания журналистки, и Дарья не пыталась убежать или сопротивляться сотрудникам милиции. В белорусских городах 17 октября прошли женские марши и студенческие акции протеста. Всего в тот день силовики задержали 58 человек, в том числе в Минске. В милицию отвезли Вадима Замировского и Всеволода Зарубина. Это порталы Тут.бай и Белопан. Поначалу представитель пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Роман Лашкевич заявлял, что репортеров задержали для проверки документов. Позже выяснилось, что против них начат административный процесс. Ночь они провели на Окрестино в следственном изоляторе. Протесты в Беларуси продолжаются третий месяц. Они начались после оглашения результатов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. 23 сентября он провел тайную инаугурацию. Признать легитимным президентом Лукашенко отказались ряд стран Евросоюза, Соединенных Штатов и Украины. Евросоюз заявил, что вводит санкции против 40 чиновников. Накануне главы МИД ЕС согласовали общую позицию по введению санкций в отношении Лукашенко. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская заявила, что участники акции протеста объявляют ему народный ультиматум, и до 25 октября он должен уйти в отставку.
Новости.
Бывший политзаключенный Кремля, крымчанин Владимир Балух, госпитализированный 8 сентября в тяжелом состоянии после избиения, проходит реабилитацию в отделении нейрохирургии. Так он начал ходить, читать и в целом постепенно восстанавливается. Об этом 19 октября сообщила сопредседатель парламентской фракции партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко со ссылкой на врачей Балуха. Далее цитата. «Врачи написали, что Володя уже пытается разгадывать кроссворды. На самом деле речь идет о реабилитационных методиках. Володя в нейрохирургическом отделении ходит, постепенно восстанавливается, читает. Сегодня сделали контрольные снимки. Динамика положительная. Врачи даже разрешили Ахтему Чигозу проведать друга», написала Ирина Геращенко на своей стороне. Стало известно утром 8 сентября. Полиция фиксировала это как разбой. По данным правоохранителей, Балух 7 сентября в компании 10-15 человек отдыхал в одном из заведений на территории гидропарка. Его избили 8 сентября. Балух был госпитализирован в тяжелом состоянии, сломана рука и ключица. 18 сентября полиция задержала подозреваемого в нападении. 19 сентября суд его арестовал.
Важные события.
И успеем рассказать вот еще о такой новости. В Севастополе с 19 октября лечение больных с легкой формой COVID-19 будут проводить на дому. Об этом сообщил исполняющий обязанности директора Российского департамента здравоохранения Сергей Шеховцов. Далее цитата. «Готовность первичного звена для работы с больными на дому 100%. Лекарственные препараты были получены в субботу в соответствии с федеральным регистром, поставлены на учет и розданы в медучреждения. На сегодняшний день медицинские бригады сформированы и начинают развозить препараты по домам». Это все новости на данную минуту. Мы переходим к обсуждению центральной темы нашей программы.